Глава вторая. Без церкви мы ничто. Чтобы каждый номер журнала подготовить, написать, отпечатать и переплести, необходимо располагать квартирой или домом, где есть условия выполнить эту работу. Можно иметь огромное желание трудиться для Господа, с радостью посвятить Богу жизнь, но как осуществить святое желание, если нет места для труда? Где отыскать пристанище? На вокзале? В лесу? Задача не из простых. Вот здесь-то Господь и открыл красоту своей церкви, сколько в ней прекрасных жертвенных душ. Пользуясь радушием друзей, труженики рисковали только своей свободой. Хозяева же шли на больший риск. Если у них застанут печатников, то кроме неотвратимого обыска, можно ожидать ареста, или факты были конфискацию дома, и это происходило, и разлуку с семьей на долгие годы. Как ни странно, но чаще всего тружеников принимали под свой кров новообращенные. Год-два члены церкви. Это замечательные люди. Они бесстрашны. Горя первой любовью к Богу, готовы на все, что бы ни случилось. Жертвенность этих христиан покоряла сердца, трогала до слез. Работать у них сплошное удовольствие. Представьте другую ситуацию. Оформляется журнал, а хозяева ночью глаз сомкнуть не могут от переживаний. Сложно в таких условиях трудиться. С подобным сталкивались не раз. Муж с женой, детей нет, имели хороший дом, а печатать у них позволили только ночью в бетонном подвале для хранения овощей. От стеллажа к стеллажу перекинули доску, она служила столом. Стояли на деревянной решетке, а под ней вода. Одеты тепло, поэтому работать можно. Утром хозяева уходили на работу. Кажется, можно отдохнуть в доме. Однако глава дома, узнав, что у нас нет паспорта, предложил подняться на чердак. Там тепло и сухо, но к обеду железная крыша накалялась, как противень в духовке, и через 2-3 часа мы просыпались в рясных каплях пота. Зато хозяева спокойны. Случись им возвратиться домой с кем-либо из знакомых, посторонних они не увидят. Конечно, с приходом в дом тружеников напряжение возрастало. Нужно бодрствовать, чтобы их не увидели даже родственники. Они могут быть и верными людьми, однако зачем нагружать их дополнительными тревогами? Мы сами каждый день ожидали ареста, и всякий, принимающий под свой кров нелегальных печатников, понимал это. Позвонили в квартиру, где уже не раз оформляли журнал. Хозяйка посмотрела в глазок, открыла. И так доброжелательно. «Ты еще не в каталажце?» То есть не в тюрьме. В тон ей усмехнувшись, ответишь по-украински. «Та ни, ще не в каталажце». Благодаря жертвенности верующих всегда находился приют для оформления очередного номера гектографическим способом – синей печатью. После Новосибирска журнал готовился и печатался в Средней Азии – Киргизия, в Омске – у Казарезовых, в Марьяновке, а затем в Ногинске, Московская область и Москве, в Ленинграде и Железногорске, в украинских городах Киеве и Харькове, Харциске и Иловайске, Одессе и Черкасах, в Кохтла-Ярве и Нарве, Тарту и Валге, Эстонии, в Риге и Елгаве, Салдусе и Вентспилсе, Латвия, в Кишиневе, Молдавия, в Очамчире и Сухуми, Абхазия, в Баку, Азербайджан и во многих других городах. «Бог твой учит тебя», Киргизия. 1963 год. Первая дальняя поездка в поисках места для работы журналом. Первые практические жизненные уроки, которым не научишься дома. Ехать 3 суток в среднеазиатском поезде, когда лето в разгаре, даже увлеченных романтиков заставляет нервничать и бесполезно возмущаться. Это и понятно. Стены вагона неприятно горячие, все окна открыты, а те, что не опускаются, выбиты. Тягостная духота и от жары, и от испарения людских тел. Поезд набирает скорость, и вся копоть, вся песчаная колкая пыль твоя, пассажир. Потное лицо и руки быстро темнеют. Умыться бы. Но не всегда это удовольствие доступно. Воды в умывальнике нет. Если проводнику на большой станции удастся заправить вагон водой, это находка. Пока поезд шел по России, в вагоне размещалось столько пассажиров, сколько мест. Но вот за окном потянулись казахские степи с тусклой, выжженной солнцем скудной растительностью. Кое-где безжизненную степь оживляли островки серебристого ковыля, легкие метелки которого при малейшем движении ветерка не переставали кланяться почти до земли. Для едущих этим путем впервые интересная картина. Первая казахская станция. Проводник впустил в плацкартный вагон всех, кто пожелал. Люди заполнили проход вагона и часа 3-4, стоя, дышали в затылок друг другу до следующей станции. На нижних спальных местах, в ногах у пассажиров, безостенчиво рассаживались аксакалы, старики, и казашки с детьми на руках. В двух тамбурах вагона не пройти, столько втиснулось желающих уехать. Чем дышать? Лучше б об этом не спрашивать. Наконец, следующая станция. Масса безбилетных пассажиров медленно, но уверенно покинула вагон. Транзитные пассажиры напрасно надеялись подышать воздухом улицы во время стоянки поезда. Выйти из вагона – большой риск, потому что такая же, если не больше, партия жаждущих уехать, стараясь ухватиться за поручни, устремилась на посадку с детьми, баулами, авоськами и мешками. Никакой проводник не сдержит этих безбилетных пассажиров. Вагон вновь набит битком, всем ехать нужно. Духота. Ночью можно уснуть разве только от изнеможения и крайней усталости. До утра обстановка не меняется. Одна толпа пассажиров выходит, другая ее сменяет. Конец изнурительного пути, город Фрунзе, сегодня Бишкек. Две сестры и сопровождавший брат вдыхает на перроне жаркий, но не смрадный воздух. Брат внимательно осмотрел вещи. У всех по две заполненных до предела сумки с бумагой, рамками, химикатами и всем прочим для выпуска журнала. «А где остатки дорожного хлеба?» — строго взглянул он на сестер. «Ты нашла для него место среди вещей?» — спросил ту, которая выходила последней. «Не нашла. В вагоне оставила?» Положила в ящик, куда кладут остатки пищи. Ничего не возразив, брат вздохнул и, пока не шли на автовокзал, спокойно, но озабоченно пояснял. «Я виноват, вовремя не предупредил вас, что к хлебу нужно относиться бережно. Вы, видно, не пережили голод. Хлеб не выбрасывает, им дорожат. Бог посылает нам насущный хлеб не для того, чтобы небрежно относиться к нему. Случись война, засуха, не урожай, и когда у вас не найдется ни крошки хлеба, то брошенный кусок, которому вы не постарались найти место, будет перед вашими глазами большим упреком в небрежности. Суд совести очень тяжелый. Думаю, вы учтете это на будущее». Прошло 50 лет. Как будто сегодня идем с тяжелыми сумками по незнакомому перрону. Вдыхаем незнакомый привокзальный воздух, в котором разлит аромат жареных чебуреков, шашлыка. И молча, не пытаясь оправдаться, слушаем заботливое наставление. Хлеб не выбрасывает, это неблагодарно. Воспоминания эти не тягостны, урок преподан благостный. Всякий раз, беря в руки хлеб, вспоминается юношеская оплошность, и сердце молится: «Прости, всемилостивый, ты все еще щедро насыщаешь нас, не осознающих до глубины твоей заботы». Вот и дом брата, его жена светилась радостью, дети соскучились об отце и, окружив, ликовали. Христианское радушие, с каким встретила сестра гостей тружеников, умиляло. Ведь они видели друг друга впервые. Но ее молитва, приветливый взгляд, услужливость — все говорило о том, что мы родные по духу, родные по крови Христа, которая сблизила сердца. Как это дорого в мире холодном, эгоистичном и злом. Частный дом. Пищу летом готовят на улице в наскоро слепленной печи. Топливом служит хворост и высохшие стебли кукурузы. Приусадебный участок большой. После утомительной дороги хотелось прежде всего привести себя в порядок. Одна из сестер попросила у хозяйки теплой воды. Чтобы ее согреть, понадобилось время. И вот в руках трехлитровый чайник горячей воды. Пока сестра шла с ним вглубь огорода, одновременно решала задачу с тремя неизвестными. Как ей 3 литрами горячей воды вымыть голову, помыться и постирать дорожное белье. У хозяйки тяжелые длинные косы красиво уложены на голове. Неужели достаточно 3 литров для еженедельного ухода за ними? И вот нехитрая летняя баня. На 4 тонких жердях натянута ткань по высоте человеческого роста. На земле лежат 2 коротких устойчивых доски. На них табуретка и таз. Вот и вся баня. Душем ее не назовешь. Нет наверху емкости, чтобы солнце нагревало воду. Холодная вода подведена. Можно пользоваться без ограничения. А горячей воды всего 3 литра. Какой урок Господь преподавал этими обстоятельствами? Он подготавливал к суровым условиям христианского труда с его строгой умеренностью во всем. За 50 лет конспиративного служения труженикам иногда приходилось жить даже в условиях свободы, на таком дефиците воды, чистого воздуха и дневного света, что людям трудно поверить. Слова великого апостола и подвижника «умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии», научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке, не раз сбылись в жизни отрешенных от этого мира служителей гонимого братства, а также посвятивших себя Богу тружеников издательства «Христианин». Урок принес пользу, хватило 3 литра горячей воды на все и даже на стирку белья. Житейский опыт приобретен прекрасный, впоследствии он пригождался не раз. Например, 6 сотрудников издательства работали в летнюю знойную пару в провинциальном городе на юге. В комнате форточка есть, но ее не откроешь. Мимо то и дело снуют прохожие. Сказать, что в комнате душно, значит ничего не сказать. За рабочий день на одежде выступала белая колкая соль, и блузки у сестер, и рубашки у братьев становились грубыми. Вот как душно. Вот так, заливаясь потом, набирали текст, ретушировали негативы и позитивы, довольствуясь теми условиями, какие послал Бог. Спали на полу, здесь ночью чуть прохладней. Постельное белье меняли часто. Отдать в стирку собралась сумка внушительных размеров. В прозвучавшем вопросе одной из сестер отчасти содержался и ответ. «Может, тут постирать?» «Где и в чем? Здесь же нет никаких условий». «Вода в хране, есть таз, ведро и настольная газовая плита. Нужны только руки». Воду грели в ведре, стирали по одной простыне в тазу, часто меняя воду. Был слив для стока воды. Перестирали все белье и по одной простыне прокипятили в тазу, а в ведре полоскали на первый и второй раз. «А где сушить будем?» — не улеглось волнение. С этим справиться проще. Текст набирали, сидя за длинным столом. За спинами небольшое пространство до стены. Вкрутили в раму окна шуруп, к нему булавкой прикрепили один конец простыни, а другой к дверному проему. Простыни сохли быстрее, чем можно было ожидать. Утюжить не составило труда, конечно, не на гладильной доске, а на краю стола. Немного усердия, и отпала необходимость лишний раз выходить из конспиративной квартиры. Одно дело, если нужно отвезти сделанные печатные формы. Риск выхода в таком случае оправдан, пусть даже и арестуют. Но случись, тебя задержат с огромной сумкой белья, которую можно было постирать на месте, тогда ты выдал печатную точку на радость гонителям. Город небольшой. Пройдут с обыском по всем домам верующих и без особого труда ликвидируют подпольную печатную точку. Как тогда пережить упреки совести за лень и нерадение, за остановку служения, за арест друзей? Кто дорожил служением, удивлял находчивостью. Время далеко за полночь. После молитвы все готовились ко сну. Сестра, расположившаяся с краю, поставила рядом с собой утюг и сложенное в несколько раз покрывало. Догадаться легко. Ранним утром она, никого не побеспокоив, прямо на полу расстелит приготовленное покрывало и полулежа поутюжит рубашку родному брату. В это время он тоже трудился здесь. А когда она выстирала ее, соленую от пота, никто не заметил. Искренне любящих дело Божье невозможно забыть. Последний рейсовый автобус в этот городок приходил засветло. Заходить в нужный дом опасно. Сестры-труженицы шли на кладбище. Пройдут по рядам усопших, найдут подходящую ложбинку, лягут, накроются темной тканью и, изредка посвечивая фонариком, циферблат часов ждут, когда станет темным-темно. Это недосужие вымыслы. Сестры не отличались храбростью. Дрожали и от напряжения, и от страха, но не могли себе позволить дать соседям повод расспрашивать хозяев. «Кто это к вам вечером заходил?» Как не прославить Господа за таких самоотверженных Его детей? Не всякий согласится совершать служение в таких условиях. Евангельское правило. Прошло 3 года с тех пор, как вышел первый номер общебратского журнала «Вестник спасения». Собирала материал, писала, печатала и развозила всего одна сестра, но есть евангельское правило. Его установил Христос, посылая учеников по двое. Луки 10:4, Марка 6:8. Это благословенное правило исполнилось и над журналом. В 1966 году Бог послал второго сотрудника и тоже сестру, Светлану, из Житомира. казалось намного лучше, легче и основательней, если бы в работу подключился грамотный, вдумчивый, глубоко духовный брат. В размышлениях такое желание присутствовало, но воплощалось в жизнь только угодное Богу. Журнал нуждался в художественном оформителе, в человеке, ответственном за верное духовное содержание статей, а также чутком к изящному слову. Бог восполнил эти нужды. И дальше больше. Он послал человека, готового ради служения скитаться и работать в условиях, не отвечающих элементарным требованиям. Единые взгляды на главные вопросы духовного хождения и повседневного бытия положили начало нашей надежной светлой дружбе и совместному служению. Господь вел так, что благословение ведущих братьев оргкомитета выпускать общебратский журнал своими силами исполнилось в полной мере. С 1966 года и до 2013 подборку и редактирование статей мы совершали вдвоем, согласовывая трудные или непонятные вопросы с председателем Совета Церкви ЕХБ Геннадием Константиновичем. Он был для нас духовным воспитателем и, как руководитель братства, главным редактором. Выпускаемый гектографом журнал был своеобразной переносной скинией. 20 пачек бумаги, 20 рамок, чаще всего обыкновенные стекла размером чуть больше листа А4. 4 литра желатиноглицеринового раствора, его переносили в целлофановых пакетах. Чернила и листы с текстом. Все эти вещи можно было переносить вдвоем.